шутки.
Машалла, можно сказать.
Да, ну, что-нибудь такое. Хамдулилла. Чудесно. Вот нас радиослушатели, уважаемый Борис, просят рассказать о том, как же этот город живет сегодня. Ну, хватит уже вот, истории.
Вот мы об этом сейчас и поговорим.
Плюс 7-985-970-45-45 это номер нашего СМС. Я напоминаю, что это программа «История одного...» Ой, уже половина первого. Смотрите, полпередачи пролетела. «История одного города», «История одного Дамаска». Наши гости сегодня — это Леонид Медведко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Это Шахмардан Амиров, старший научный сотрудник Института археологии РАН, и Сергей Медведко, востоковед, журналист, автор книги «Вся Сирия». Мы продолжаем передачу.
Я попробую сформулировать вопрос, уточнить вопрос о современном, о сегодняшнем Дамаске. Это арабский город по определению, не правда ли? И, в общем-то, мы привыкли к тому, что арабские города в чем-то похожи друг на друга. Вот скажите мне, в чем особенность Дамаска? Проявляется ли сегодня в его существовании, вот его история, или есть ли в существовании и в жизни Дамаска что-то, что отличает его по национальному характеру, скажем, его жителей? Вот что это?
Сергей, если говорить о национальном характере, мне довелось побывать практически во всех арабских странах и во многих из них работать, поэтому я постараюсь быть достаточно объективным.
Вот сравните.
Каждая страна интересна по-своему, и народ каждой страны имеет свою специфику, хотя их действительно много объединяет. Это и общая история арабов, и религия, и литературный язык, хотя говорят они все каждый на своем диалекте. Но сирийцев действительно, и я думаю, со мной согласятся мои коллеги, что они тоже были в различных арабских странах, что сирийцы особый совершенно народ. Они очень, как никто, пожалуй, гостеприимны, как никто доброжелательны и открыты ко всем гостям, иностранцам. И в отличие от других стран, где тебе могут улыбнуться, а за глаза как-то так что-то скажут или в спину, в Дамаске этого никогда не почувствуешь. Там вот это удивительное совершенно доброжелатие, вот эта доброжелательность и арабское гостеприимство, которое буквально на каждом углу вас поджидает. И больше всего туристов и тех, кто приезжает, удивляют именно люди, их совершенно искренне. Не для того, чтобы заработать, как некоторые, какую-то услугу скажут, а потом просят бакшиш. Боже упаси. Вы где-то окажетесь в старом городе, заблудиться там очень легко. Спросите, вас тоже покажут, и более того, скажут, вы, наверное, устали, зайдите в мой дом, мы вас угостим кофе, соком.
И то не есть, надо этого бояться?
Абсолютно не надо. Это, для них это радость, и они будут расспрашивать вас, интересоваться.
А это вот как они воспринимают там светлокожего человека, или вы в джинсах, в европейской одежде, там девушки, там в коротких туристов, юбках, там, или не в коротких юбках, это все позволительно?
В рамках
поближе только, Шахмардан, будьте любезны.
Если девушка одета в рамках приличий, то никаких проблем абсолютно.
А что в рамках приличия в Дамаске? Какие критерии этих приличий?
Ну, с Москвой, если сравнить.
Примерно то же
самое. Дамаск — это правильно.
Правда? Арабский город.
Вполне светский город.
Там такие же модницы есть, которые дадут фору еще московским. Вот. Там можно увидеть от самого смелого макияжа, самых коротких юбочек и самых обтягивающих джинс и топиков, с одной стороны. Особенно это присуще христианской части.
Да, вот я хотел сказать, есть конфессиональные различия, безусловно.
Вот. Но нет такой черты города, что вот это вот, то есть
тут Дамаск, мусульмане, там христиане.
Хотя исторически, да, в старом городе он как бы поделен до сих пор на христианскую и мусульманскую. Но старый город, он в стенах средневековых находится. Это маленькая часть, это ядро города, где он как зарождался и жил. А Дамаск нынешний большой, там все перемешано. И поэтому там можно очень интересно видеть сцены. Полностью закрытая женщина с лицом, в перчатках черных, в самую жару, где не увидеть лица, ничего. И одновременно рядом с ней стоит и рассматривает витрину, скажем, там, женского белья, опять же, самого смелого. Вот две женщины. И между собой они будут еще обмениваться, значит, что ты...
Но это не дает почвы для конфликта.
Абсолютно. Нет. Абсолютно.
Они очень неконфликтные люди. Я вот хочу привести пример. Да, извините. Я неоднократно обращал внимание, когда идет группа подростков по Дамаску, ну, обычно подростки всегда бывают априорно агрессивные. Но если вы встретитесь с ними взглядом, то они обязательно скажут что-то доброе. Ахлян или что-нибудь поприветствуют и пойдут дальше. Никакой агрессивности за 20 лет практически работы я не могу сказать.
Что вы знаете, вредно в этом плане там жить, потому что настолько расслабляет, и я там проработав 10...
Теряешь бдительность, короче говоря.
Я там не закрывал машину. То есть я никогда не следил за своими карманами. Если мне приходилось получать на курпунке там деньги, а они там довольно такие большие, скажем, их иногда несут целым свертком. Их заворачивают в газету. Человек
хорошо
идет,
платят.
Я сам видел, именно хап. У него сыпется из этого свертка вот такие...
Купюры?
Не купюры, а целые
пачки.
Целые
пачки.
Вы уронили, бегут за ним, ему дают. То есть это совершенно нормально. Сюда я приехал, запираю машину, и через 2 часа ее взламывают. На следующий день то же самое. У меня был такой шок, приехал на родину и
ну, вот, это ты берешь, сравнивая с Москвой. Я скажу, что я приехал в Тунис, и по привычке так же, как
в Дамаске,
не закрыл машину, так? И тут же оказалось, и сигареты утащили, и еще что-то такое, потому что, ну, тут же мне тунисы сказали, что это не мы, это ливийцы.
Да, ну, естественно, да. Пересекли границу.
Да-да. Но в Дамаске действительно у нас мы никогда не...
Скажите, а что, на чем отдыхает глаз в Дамаске? Что там можно посмотреть?
Или кто?
На женщин, например.
Или на ком?
Вот Сергей пошел по моим неверным стопам. Женщины там красивые.
Красивая женщина. Ливанки и сирийки самые красивые женщины в арабском мире. Когда мы были молодыми студентами, поехали туда на практику, и юноши 4-5 курса, времяпрепровождение любимое у нас было ходить в христианскую часть города, посмотреть на девиц, которые очень красивые. Просто мы получали эстетическое удовольствие. Как они одеты, как они себя ведут. И это одно из. А сам по себе город настолько красив и настолько своеобразен, что это другая, как
он
говорится.
Он красив за счет чего? Что там, мечети, музеи, какие-то здания?
За счет архитектуры раз, за счет зелени два. Дамаск считается по сей день самым зеленым городом Востока. Его так и называют иногда.
Он ухожен. Он ухожен.
Он, в отличие от Каира, Хартума, Амана,
в порядке.
Аман сейчас, да. Аман уже стала тоже в порядке. Но Дамаск всегда удивлял большинство приезжих своей такой чистотой. Может быть, его нельзя сравнить с вылизанностью, там, скажем,
Эмиратов. Швейцарского Эмиратов, Берна какого-нибудь.
Да. Но город и у людей, вот что меня тоже удивило, вот существует такое, что вот как бы арабы разбрасывают мусор, но вот в городе этого они следят очень за своим подъездом, садиком, вот местом, где это. Хотя, с другой стороны, да, где-то в сельских районах, к сожалению, люди бросают все эти пластиковые вот пакеты.
А коровы их едят.
Да,
коровы едят пластиковые
пакеты. Это трагедия. И когда же Афиф Кусто исследовал побережье Дамаска, или Сирия, вернее, извините, сирийское побережье, и погружался на глубину, там еще, правда, течение такое специфическое, что, возможно, со всего Средиземного моря. Он обнаружил, как вот мне рассказывали, что дно местами Средиземного моря вдоль побережья где-то на 1.5-2 метра
завалено мусором.
Завалено, так можно сказать, пластиковыми пакетами. Они утонули, они вот... Но есть места очень
чистые. Кстати сказать, вот, да, вы хотели добавить что-то?
Я хочу вернуться...
Про то, на ком или на чем отдыхает взгляд в Дамаске?
Не совсем. К одной теме, которая мне представляется супер важной, и как-то мы вокруг нее... Сирия многоконфессиональная страна. Там есть невероятное количество как исламских конфессий, то есть там подразделения. Вот среди одних исмаилитов там можно несколько насчитать. Христианских конфессий, там, начиная от маронитов, кончая армяно-католиками, значит, армяно-григорианской церкви и так далее, православными. И никогда за всю историю Сирии страна не знала межконфессиональных конфликтов. Как-то вот, и это перешло в подсознание народа. И я был свидетелем, правда, не в Дамаске, а в Джизире, где мы работаем, в Хасике. Когда Пасха, то аккуратненько все собираются, значит, идеологические работники идут, значит, к соответствующим христианским лидерам. Когда бывает Айд-эль-Фитр, соответственно, кончается Рамадан, да, все собираются, значит,
поздравляют
друг друга, да. Там есть езидская община, которая огнепоклонников.
Да. Но я в связи с этим хочу самое веское доказательство. В Дамаске несколько раз вспомнили про мечеть Амияда.
Да.
Я сказал, что это единственная мечеть,
Сиди Яхья,
которым одновременно в храмом Божьем одновременно молятся христиане и мусульмане. Почему? Потому что в этой мечети находится могила Иоанна Крестителя.
и Хусейн.
Яхья. Это первое. Это первое. И когда приехал Иоанн Павел II, он вместе с муфтием Кафтара пришел в мечеть Амияд. И оба молились. Один читал наизусть Коран, а другой читал Библию. Причем Библию читал наизусть Кафтара, а
муфтий,
да. А папа читал отрывки из Корана. Наизусть. То есть, если говорить...
На арабском?
Нет.
Нет.
Да. Но если говорить то, что сейчас модно, о диалоге цивилизаций, то именно Дамаск, Амияды, это место, где не в каком-то желательном наклонении, о котором этот диалог все время идет. Само место это обозначено. И поскольку, извините, вы начали с стихов Батута, то я осмелюсь вам прочитать стихи нашего Брюсова. Самое загадочное. «Водоворотом мы схвачены последних ласк. Вот он от века назначенный. Наш путь в Дамаск». У всех задается вопрос, почему наш путь в Дамаск?
Почему?
Вот я вам открою секрет. Мы с Сергеем сейчас кончили только что книгу писать.
Угу.
В отличие от того, привычно у нас «Восток – дело тонкое», мы свою книгу назвали «Восток – дело близкое». Иерусалим святое. А эпиграфом мы взяли вот это четверостишее. Потому что наш путь в Дамаск, все, кто шел в хадж, в Мекку, в Иерусалим молиться, в том числе и иудеи, проходили через Дамаск. Mm-hmm. Оттуда шел путь. Кто идет в Мекку, кто идет в Иерусалим. Mm-hmm. Кто идет вместе с шиитами, кто идет вместе с суннитами. Кто идет с иудеями. И поэтому Брюсов никогда не был в Дамаске. Он ухватил самое главное, что куда бы вы ни шли, надо проделать путь через Дамаск. Сейчас я, как бывший корреспондент партийной газеты, вам скажу, что и ближневосточное урегулирование, вы заметили, тоже лежит сейчас через Дамаск.
Да.
Вот все замыкается там. И, казалось бы, чисто такая библейско-кораническая, вот действительно пророческие слова «наш путь в Дамаск», что Мухаммад не вошел, Павел остановился перед Дамаском ему, он стал христианином.
Озарение, Дамаска, да.
Так? Вы видите, какие аналогии? Вот точно так же. И вот мы с Сергеем, ну, я не знаю, насколько ваша программа позволяет критически немножко высказать.
Высказывайтесь.
Мы очень удивились, что президент Путин, когда впервые за всю русскую историю сделал практически паломничество. Он как человек верующий, как политическое. Он побыл в Иерусалиме, он побыл в Омане, сейчас он побыл в Саудовской Аравии и не проехал еще в Дамаск.
Он не помнит Брюсова, наверное.
Все будет.
И Сергей в литературной газете об этом написал.
Вы знаете, я не знаю, вот вы говорите сейчас о том, что вот Дамаск – это место для наиболее подходящее для ближневосточного регулирования. Я не знаю, кто виноват, журналисты или политики сегодняшние, но то впечатление, которое создается о Дамаске по новостям, совершенно не соответствует тому, что вы рассказываете. Правда? Вот есть у вас, Борис, по ощущениям, такой дисбаланс?
У меня есть, действительно.
Потому что мы говорим о Сирии, мы говорим о каких-то там, о вооружениях, о том...
Да,
и вот эта вот толерантность, вот это вот именно средоточие противоположных, ну, где-то во взглядах культуры, тур, которые не могут найти точки соприкосновения.
Вот это абсолютно неправильно, вы понимаете? Ну, это потому что...
Я не знаю, кто в этом виноват.
Потому что
я спрашиваю.
Мы с одной крайности ударились в другую. Сначала, вот я как бывший правдист и писал все время, это захватчики, агрессоры,
Ну да, знамо-знамо.
Теперь повернули все на 180 градусов. Получается так, что вот эти только шахиды, только террористы, а то... Вот это совершенно неправильно. Вот это одна крайность, другую крайность.
Угу.
На самом деле, вот Сергей начал рассказывать, одна из самых больших общин еврейских была в Дамаске. И она они прекрасно...
А сегодня, да. Есть?
Им, кстати, вопреки, опять же,
им там очень хорошо,
мнению, что сирийский режим давит, не разрешает, им разрешили уехать. И действительно, многие уехали, особенно молодежь, остались, например, в Америке. Но я встречался с теми, кто вернулся из Америки, как говорится, дважды, евреи, сирии.
В Дамаск.
В Дамаск опять. Я с ними встретился и спросил, говорю, а что же вы не остались? Америка хорошая страна, как бы, но для молодежи. Для нас нет. А что вас не устраивает? Там жить невозможно. Почему? Ну, здесь мы всех знаем. Тут вот у меня брат, значит,
живет.
Тут мусульманин. Мы друг друга поздравляем. Не дай бог, кто умрет, мы всегда вместе на похороны. А в Америке не знают соседа даже. Там невозможно жить.
Ну, не душевная страна. Ну, конечно.
А домосчане очень душевные люди. Вот в этом тоже кроется вот их, возможно, привлекательность.
Шахмардан, простите, да.
Я только добавлю, первую очередь,
гости. Хотел,
что вот одно из моих наблюдений, то, что противоречие арабско-еврейское, оно вот в Сирии не носит...
антагонистического характера.
Биологического, антагонистического. Это политика. Они прекрасно...
Ну да, они говорят, что вот мы вернем себе голландские высоты, да, но это политика.
От материи духовных мне хотелось бы, так сказать, на уровень земной спуститься. Спросить, что едят дамасцы?
А, я так и знала, что вы опять сядете на своего конька любимого.
Начнем с шаурмы.
Ну, шаурма это...
На полях или еще дешевле.
Да. Шаурма, к сожалению, это вот то, что мы в Москве имеем, это полная дискредитация этого величайшего, вкуснейшего блюда. Потому что это ну, невозможно, ну, ничего общего нет. Вот мне,
японцы о суши скажут то же самое.
Может, я обижаю слушателей тех, кто, может, готовит ее здесь или очень любит. Но нельзя сравнить ни хлеб, ни то мясо, там, потому что там баранина.
Ни гарнир.
И кто, как оно натачивается. Потом, знаете, это даже целый перформанс, это просто целое представление, как они работают. Это можно смотреть часами, как они... Как вот буквально какие-то фехтовальщики, как они срезают тончайшие слои.
Причем с улыбкой.
Да, и причем делают это артистически.
А но не только шаурма, а что еще?
Ой, много чего еще. Кстати, самая вкусная пицца в Дамаске в мире.
О, боже.
Вот я иду по улице, я пришел.
Какая банальность, шаурма и пицца.
А я вам скажу одно слово, которое вы, если приехали в Дамаск, знаете, что вы скажете? Мезза. Скажите «мезза». И знаете, что?
Нет, что это такое?
Если вы скажете просто «мезза», вас спросят, среднюю или большую?
Большую.
Большую?
Нам большую.
64,
нам, естественно.
64 тарелочки.
Ай! О, Боже.
Обычная, 48. А сгыр маленькая, это 30 приблизительно. Когда я угощал вот приехавших туда писателей, они про... Причем особенно Сафронов, который, вы знаете,
был... Да, был грузным человеком.
Он говорит, и это что, вот это одно блюдо? Я говорю, это называется мезза.
Я ни одно не повторяю.
Но я рискну предположить, что это похоже на ливанскую кухню или на израильскую. Вот эти ближневосточные всякие котлетки, какие-то там салатики. Да, много-много маленьких. Хумус, опять же.
Это именно очень похожее, у них одни и те же блюда. И у них ведется спор, кто лучше.
Кто у кого украл.
Сирийцы утверждают, что ливанцы, так сказать, взяли у них, и просто это им ближе, да, как бы до Франции и прочее. Теперь больше ливанских как бы ресторанов в Европе. Сирийцы обижаются, потому что считают и доказывают даже, что у них это там, даже там, благодаря раскопкам и каким-то там письменам, они находят, что это блюдо именно было на территории Сирии когда-то.
Да, шаурма появилась в Сирии.
Смотрите, вот то, что я вычитала где-то на одном из кулинарных сайтов, а вы расскажете, что это такое, поправляйте меня с ударениями. Кибе, мешви, хумус, кунафа, что еще? И всякие разные тыквы, горох, арбуз, инжир, финики, виноград, хлеб, рис, кисломолочные продукты, сыр, маслины и лук.
Да, это все, это маленькая часть, потому что они также и рыбу прекрасно готовят по-своему и очень интересно. А самые чудеса, конечно, они делают с бараниной. И я вот там впервые попробовал как бы настоящий шашлык, который без всякого делается приправа, но, оказывается, есть такие места у барашка, вот у большого барана, всего лишь 800, в лучшем случае, грамм или килограмм, такого мяса, которое, ну вот, буквально тает во рту, и ничем его не нужно портить, никаким соусом, никаким...
Ну, без хумуса нельзя.
Хумус... А, да, вот эти, так называемые, как русские называют, замазки. Это всевозможные вот эти...
Замазки в Дамаске.
Замазки в Дамаске,
да. То есть это тёртый горох, это
баклажаны.
Кофе или чай? Кофе или чай там?
И того, и другого.
Да, вот я у вас спрашиваю.
Я перевожу вам Бориса Туманова вопрос. На самом деле он хочет спросить, пиво или водка. Понимаете,
ну просто так. Пиво и водка там тоже есть.
Ну, говоря о кофе или чае, вот, наверное, районирование есть. В прибрежных районах кофе, конечно, там, где марониты живут. А в Джазире, там, где суровый климат, там чай. И очень много сахара.
Зеленый?
Нет, черный.
Черный,
и они его варят.
Пьют в очень варят маленьких стаканчиках.
И половина
как чифиль,
сахара. А кофе? А кофе? Это особенно наши специалисты, когда, вы знаете, по-русски отметили что-то, то загуляют слишком, то идут пить кофе. Знаете, какое? Кофе по-бедуински. А кофе по-бедуински...
Ложка это... стоит, да?
Нет,
а маленькая
это конденсированные пары кофе, кофеина. И они заменяют практически алкоголь. И если он, человек, хочет опохмелиться, то он вот это вот кофе бедуинский буквально глоток, только на дне дает. 4-5 глотков человек практически трезвеет.
Это кофе бедуинский.
Мы сейчас нашу страну чему-нибудь плохому научим, может, не надо.
Нет, но господа.
Опохмеляться. А, да, напротив. А вопросы наших радиослушателей. Кто старше, Дамаск или Иерусалим? Это Вадим спрашивает.
Хороший вопрос.
Да, это старый вопрос, который я вам сказал. Начать надо с того,
да,
что если по Библии, то Дамаск и Иерусалим спорят друг с другом, я вам сказал, потому что на горе Мория, на которой он стоит, и на которой Авраам должен был убить своего первенца, угу, здесь они расходятся, то ли Ибрагима, Авраама, то есть или сына первого или второго, так, то это было после того, как Авраам вернулся из Дамаска. Так что Дамаск, с точки зрения... А если брать еще древнее, да, по местной традиции, что Каин убил Авеля дома, то, конечно, Дамаск получается вообще первое пристанище.
Вот Сергей просит... Сергей просит, я прошу прощения, просто времени уже мало остается. Сергей просит описать современный город. Может быть, имеется в виду архитектура, может быть, имеется в виду автомобильное движение. Вот как он сегодня живет? Мы рассказали много исторических фактов
город
о Дамаске.
Да, это город, который имеет тоже, как и все города, новостройки, очень красивые белые здания. Сейчас Дамаск переживает своеобразный бум строительный. Одновременно с этим он переживает проблему пробок и транспорта. Появилось очень много...
Дорожное строительство последние годы невероятное.
Вот.
То есть там тоже будет третье кольцо, я так понимаю.
Ну,
да, не без этого.
Там, к сожалению, эта проблема тоже стоит достаточно острой.
Декада.
Машин все больше. Но если вот отвечая на предыдущий вопрос, кто старше, даже, может быть, кто-то докажет, что в Иерусалиме жили, может быть, не 7, а 8 или 9 тысяч лет там.
Дамаск будет то же самое.
Но как столица, товарищи, как столица, конечно, Дамаск старше. Потому что Иерусалим никогда не был столицей.
Дима спрашивает, как в Дамаске относятся к русским?
Очень хорошо.
К русским великолепно.
Как и ко всем, или есть все-таки какое-то вот...
Вы знаете, есть страны, где не стоит раскрывать, что ты русский.
И Сирия относится к этим странам?
Сирия как раз та страна, где надо категорически не скрывать это и гордиться этим. И при любой проблеме говорите, я русский, тебе тут же помогут.
Мало того, если слышат русскую речь, очень часто вам ответят. Потому что там невероятно. Это самый, наверное, распространенный иностранный язык.
Есть ли в Дамаске базар? Отличается ли он от базаров других арабских городов?
Отличается в лучшую и более экзотическую сторону.
Что купить?
Потому что
там подешевле?
Древний рынок. И одновременно там очень неплохие цены. И там очень здорово торговаться можно. И это своеобразное искусство, своеобразный способ общения. И я помню, один американец пришел, сказал, сколько стоит? 150 там долларов, например, или там лир. Он тут же дал деньги.
Это разочаровывает.
И торговец со мной говорил, посмотрел, говорит... Хорошие деньги, но человек совсем не интересный.
Да,
а вот поболтать, мне удавалось в раз пять снижать, например, цену. Вот это интересно, я недовольна.
Вот Михаил пишет, все то же самое рассказывал мой приятель, он влюблен в эту страну. Сначала я ему не верила, а теперь верю. Всем спасибо. «Путь в Дамаск» – это пьеса Стринберга, нам пишет Василий. Брюсов написал свое стихотворение под ее впечатлением.
Возможно.
Дополнительно.
Да, мне предлагают выйти замуж за сирийца.
Спасибо.
И нарожать 10 детей,
да,
Маша.
Да. А варят ли в Дамаске пиво? Это Дмитрий спрашивает.
Да, варят. Два сорта пива. Да. Барада – это на южной части Сирии. И Шарк – это северная. Они поделили. В Алеппо есть пивоварни в Дамаске.
Ну, сейчас продают еще и иорданское.
Оно темное, светлое, крепкое.
Светлое. Очень вкусное, потому что хорошая вода. Для пива самое главное – вода.
А еще вот одно сообщение просит рассказать о дамасской стали. Я ждала, когда всплывут стереотипы.
Я готов, потому что как раз только что мы делаем как раз репортаж по этой теме. Дамасская сталь, ну это отдельная история, мне даже боюсь, я не...
Да, у вас осталось секунд 30,
сейчас
на самом деле.
Сейчас ее там не делают. Дамасскую сталь сейчас делают здесь, в России, и делают великолепно. Я могу назвать пяток великолепных имен кузнецов наших, которые постигли секреты этой стали. В Дамаске я специально этим занимался. Там остались только старые клинки, которые сейчас почти все скуплены. Кое-где еще можно найти.
А в чем особенность этой стали?
Ой, Борис, ой, Борис.
Очень трудоемкий процесс, он просто нерентабельный сейчас.
Но я должен вас задевать, да. Учитывая, что у нас в семье есть еще индолах. То утверждается, что дамасская сталь – это дамасский меч, а сталь сама по себе привозилась с Индии.
Совершенно верно. Жаль, не из России. Господа,
именно оттуда привозили. Александр Македонский на территории Сирии впервые встретился с персами, которые поразили его своими мечами.
Значит, у нас может быть еще... И заканчиваем историю. У нас может еще быть 8 программ и 8 программ истории одного Дамаска. Я думаю, что запросто. В той же компании мы их сделаем в будущем. Мы благодарим наших гостей. Это Леонид Медведко, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Это Шахмардан Амиров, старший научный сотрудник Института Археологии Российской Академии Наук. И это Сергей Медведко, автор книги «Вся Сирия», востоковед и журналист. Мы благодарим вас. Спасибо огромное. Чудесный у нас получился
чудесный
город.
Вечер.
А сейчас
спасибо,
отправляемся... Прошу прощения, сейчас отправляемся в Швейцарию буквально на несколько минут.
Мои швейцарские каникулы.
Единая и неделимая Гельветическая республика – это гордое имя дал Швейцарии Наполеон, когда на стыке 18 и 19 столетий насильно освобождал страну от тирании аристократов. Через чертову дюжину лет его непобедимую армию погубят бесчисленные российские километры. Но в Швейцарии таких врагов он не встретил, а потому властвовал здесь на протяжении полутора десятилетий. Ныне эта страна занимает 41 тысячу квадратных километров в самой высокогорной части Западной Европы. Много это или мало, судите сами. На территории России могли бы запросто разместиться 416 Швейцарий. Кстати, сами швейцарцы гордятся своей близостью к небесам и несколькими десятками четырехтысячных альпийских вершин. Они шутят, что если по стране пройтись утюгом, то она займет полконтинента. Однако горы в Швейцарии – это не только красота пейзажей и повод для национальной гордости, но и многовековая борьба за каждую пядь земли, отвоеванную у альпийского божества. На этих пядях местные жители сумели создать, пожалуй, самую совершенную дорожно-транспортную систему в мире. И тут опять уместно вспомнить Наполеона, который в начале 19 столетия построил шоссейные дороги через основные перевалы. К середине позапрошлого века Швейцария вошла в единую железнодорожную сеть Европы, а в 1882 году пустила первый поезд по Сен-Готтардскому туннелю, на тот момент самому длинному в мире. 15 километров дороги в очреве гор, соединившие Люцерн и Милан, стали очередной великой победой швейцарцев. И это было только начало. За небольшой, в общем-то, срок, всего век с четвертью, страну окутала сеть автобанов, железнодорожных веток и аэропортов. Москву от Швейцарии отделяют 3.5 часа перелета. Дважды в день самолеты Swiss Airlines садятся в Цюрихе и один раз в Женеве. По сути, абсолютно неважно, какой авиакомпании лететь, но все же здесь Швейцария начинается на 210 минут раньше. Она в улыбках стюардесс, которые говорят на 4 языках мира. Она в бокалах с белым швейцарским и в кусочках ароматного желтого сыра. Конечно, она в бесчисленных каталогах часов и шоколада. Но главное в том, что вы можете сдать багаж и получить посадочный на железнодорожной станции в сотнях километров от Цюриха. Потом выпить кофе в Монтрео, отобедать в Берне, купить сувениры в Базеле. Наконец, сесть на самолет и только в зале Домодедово снять с багажной ленты свой тяжелый чемоданище. Но не спешите вернуться домой, ведь вы еще не побывали в Люцерне, по мнению местных жителей, в самом швейцарском городе страны. Своей швейцарскостью он когда-то очаровал Марка Твена, Чарли Чаплина, Льва Толстого и королеву Викторию. По старинной легенде, на его месте обитало племя великанов-вильдерманов. Затем сюда прилетел ангел с фонарем в руках и дал Люцерну имя – город света. В 16 веке он стал оплотом католицизма, а в веке 18 послал своих гвардейцев защищать последнего Людовика. Все они погибли от рук революционеров во время штурма дворца Тюильри. Сегодня о кровавой истории города напоминают разве что серия картинок под названием «Пляска смерти» на городском мосту, а также монумент «Умирающий лев». По точному выражению Марка Твена, самое печальное и трогательное изваяние на свете. Других поводов для грусти в Люцерне нет. Он будто бы обнимает горное озеро. Или наоборот, озеро обнимает его. В водной глади одновременно отражаются солнечные лучи и снежные пики, остроконечные пальмовые листья и силуэты белых деревьев. дело черных лебедей. Стоит отметить, что в Швейцарии насчитывается почти 1500 озер. Они не только возбуждают фантазии поэтов, но и являются одной из важнейших транспортных артерий страны. То есть вполне можно насладиться закатом, посетить музеи Вагнера и Пикассо, перечитать на досуге записки князя Нехлюдова и пьесу «Вильгельм Тель», а затем сесть на корабль под названием «Вильгельм Тель Экспресс», чтобы оказаться на другом конце горного озера. Да, и не забудьте, во время плавания обязательно отыскать глазами двухвершинную гору Пилатус. Говорят, дух иудейского прокуратора до сих пор бродит по ее склонам в поисках вечного покоя.
«Мои швейцарские каникулы».